Святитель души истины, и же везде есть, и вся исполняя и сокровище благих, и жизни подателю, приди силе сильны, и очистены от всякие скверны, и спаси же души наши.
Сегодня,
ну, похоже, мы будем
сегодня,
втроем.
Сегодня,
а
ну,
нас мало.
Нас семеро так и осталось. Кто-то работает, кто-то в командировке.
Не успеваем. Я вот к 6 еле-еле сегодня прям это опоздала на 15 минут. Хотя я в 5 выехала.
Грешники все на месте.
Да.
Один мальчик спросил некого монаха, что такое аскетика. Он сказал, когда поел, добавки не просил. Вышли, проходил и добавил. И когда встали, когда проснешься, сразу стоял. Mm-hmm. Вот. И ты будете аскетика.
А так хочется поваляться.
Да. Мне кажется, такая простая вещь. И уже все не мальчики, не девочки. А тем не менее, вот эти вот две вещи, они все-таки так просто получается.
Не очень получается.
Да, не так просто получается. То есть вот это вот наша некая такая побрежденская хунта, она ощущается как что-то такое, что требует какого-то изменения. Вот, собственно, как и с помощью чего борется с такими вот разными грехами, страстями, немощами, собственно, страдает предмет аскетики. Да? Слово аскетика самое греческое, как у нас большинство терминологии. Слово «аскос» означает мешок, бурдюк.
Мешок?
Бурдюк. Бурдюк, мех. Мех. Или шкура, из которой сделают мех, кожу. А глагол «аскео» собственно, означает выделывать вот эту вот грубый материал, шкуру или кожу. В древних языках часто так видим, что у нас какое-то значение, ну, какое-то слово вырастает, перерастает в это значение, вырастает на нем следующее. Вот так и здесь. Значит, обработка вот этой вот грубой кожи, она потом стала означать
обработку души.
Шкуры.
Сливание души, сливание души.
Тело.
Слива, такие вот тело. Спортивные такие вот
упражнения.
Упражнения, которые позволяют совершенствовать телесные состояния. А потом уже это и перешло и на душу, стало относиться к такому вот совершенствованию души. То есть точно так же, как берем, например, грубую какую-то эту самую кожу и обрабатываем, получаем из них какую-то кожу. Не изделие, да? Тот же мех. Вот точно так же берем человека, грешного, грубо страстного, как его обрабатываем, получаем преподобного. Собственно, есть наша задача. Но здесь есть у нас три такие вот три аспекта. Три аспекта. Значит, первое, это то, что если мы беремся так вот человека переделывать, для этого нам нужно некоторые усилия. Некоторые усилия. Вот это вот усилие, оно связано с, обязательно с таким вот мужеством, храбростью, трудом. То есть любой аскет обязательно должен быть в чем-то. Во-первых, воином, не бояться. Во-вторых, трудягой. Если мы возьмем тексты Нового Завета, то видим там, что множество таких высказываний, да, например, там Царствие Божие, оно нудится, только употребляющие усилия, да, или сила берется по-русски. Вот сила берется, и употребляющие усилия освещают ее. Вот. Или Иисус говорит, обязательно войти через тесные врата, да, потому что узкий путь и тесные врата в Царство Небесное, широкий путь.
Погибель.
Будет Богу. Вот. Или там, если кто хочет за мной идти, возьмет крест, будет за мной. Да? То есть обязательно вот это вот усилие, оно должно быть. Вот. Достаточно ли этого усилия? Нет, недостаточно. Что должно быть еще? Должна быть обязательно благодатная помощь. Помощь Божия.
А второй аспект?
Да.
Благодатная помощь?
Да. Благодатная помощь. Потому что только своими усилиями, какие бы они ни были, вот человека никогда не побороть страсть, потому что страсть – это то, что сильнее. Нужна обязательно благодатная помощь. Если вы помните, такой для нас, для нашего времени, если такой вот основополагающий текст, беседа преподобного Серафима Скутавелова, да, о цели христианской жизни. Знаете так? Не знаете?
Кого отца Сергия Скутавелова?
Серафим.
Преподобный Серафима Саровского Скутавелова о цели христианской жизни. Не знаете такого?
Может быть, читали, но просто вот уже, наверное, из головы выпало, потому что...
Тоже не знаю. А, прочитайте, пожалуйста, в следующем разу. Вот,
о целях христианской жизни?
Да.
Угу. Это статья или
что? Ну, это такая беседа, изложенная по рукописи. Такой был духовный писатель известный, Сергей Нилс.
Нилс.
Ну, это, в общем, вам, может, не так важно, вот знаете, просто беседа преподобного Серафима Скутавелова о христианской жизни. Ну, там, в кратких словах, там так, он, Скутавелов, это был человек, Николай Александрович Скутавелов, которого преподобный Серафим исцелил от неизлечимой болезни. Вот. Он не мог там ни ходить, ничего, и вот он его поднял на ноги. Поднял на ноги, сделал здоровым. Ну, сказал, а теперь вот я тебя, исцелил, ты мне теперь, тебя Господь исцелил, а теперь ты мне послужи. Вот. И он всю жизнь служил преподобным Серафимом. Вот. исполнял, соприкоснул все его поручения, назвал себя Служкой. Я Служка, старый Серафим. А что касается беседы, там было так. Подобный Серафим говорит, мне вот Господь открыл, что вы еще будете чего-то задавались таким вопросом. А в чем же смысл христианской жизни? Вы задавали этот вопрос разным людям и отвечали по-разному. Ну, что ты не понимаешь, говорили. Ну, молись Богу, делай добрые дела, ходи в церковь, исповедуйся, причащайся. Ну, вот он говорит, я вам скажу, что они неправильно говорят. Потому что все, что они вам советовали, это только средство для того, чтобы достичь некой цели. Вот сама цель христианской жизни – достижение благодати Святого. И дальше вот он очень подробно рассказывает, что такое, вот как же эта благодать сживается. Вот. Говорит, что человек должен ощущать себя, где он ближе к Богу, где он дальше от Бога. И вот это вот ясное понимание того, насколько человек Бог приближается, насколько он Бог удаляется, собственно, есть показатель его христианского состояния. Потому что все остальное, ну, если брать молитвы, посты, богослужения, все дела, они цены не сами по себе, а только как средство, которое приводит человека к Богу.
План действий, да, такой?
Да?
Как план действий какой-то. Ну, план действий, по которому мы... Ну,
план, а действия. Сами действия, да? Ну, как я иду, например, там, на колодец с ведром для того, чтобы набрать воды. Значит, если я там буду просто имитировать какие-то действия, да, я уйду обратно с пустым ведром. Так я сейчас на зло покажу дальше.
Да? Пришел пустой, ушел, да?
Пустой. Да. Пустой пришел, пустой ушел. Ну, вообще ведро все так. Стяживается эта благодать, например, делами добрыми, да, которые человек делает ради Христа. Не просто добрые дела, а только ради Христа делаемые. Вот, или молитва, вот, или пост. И говорил он, вот, как вот купец, он сам был из купеческой семьи, да, преподобный Серафим, из купцов, мышленных куст. Говорил, как купец, он смотрит, вот, что ему приносит больше барыша, чем торговать. Там, если, например, дровами, то значит, дрова больше прибыль приносит, значит, дровами там. Пенькой, например, ну, по тем временам, да? Пенькой, значит, это самое, пенькой. Вот в 90-е годы был такой вариант, человеки, когда мотались в Турцию, в общем, брали такой насос был маленький. Этот насос меняли на два видеомагнитофона, потому что там такой техники не было, а всякого видео было уже полно. А у нас наоборот, у нас было советское производство, да, такое вот танковое, которое там в конверсии делали, заодно там всякие вещи такие. А всяких таких этих причуд, да, западных у нас не было. Вот. И это было колоссальный выгод. Так, ты видишь, что один насос, понимаешь, два. Вот. И говорит, каждый должен смотреть, вот что тебе приносит больше благодати. Потому что люди разные по своему складу, да? Вот. Кто-то, например, там ухаживает в спальне. Ему это приносит благодать. Вот. А кто-то там уединяется, читает книги какие-то, да? Ходит на какие-то образовательные курсы, допустим.
Церковные православные.
А?
Сюда.
Да. Вот, или еще одна что-нибудь. В общем, смотрит, что ему приносит больше от этого благодати. И говорит ему этот Металлев, ну вот все говорите, благодать. Вот, а что это такое благодать? Ты мне объяснишь, что это такое благодать. Сейчас, говорит, я тебе покажу, что такое благодать. И дальше это сами прочитаете.
Это не тогда, когда он поднялся над землей, нет? Как над землей поднялся, нет?
Ну, читайте. Это легко. Значит, вот если, если у нас не будет вот этой вот силы Божьей, которая дается нам для борьбы со страстями, мы чувствуем не будем. И, наконец,
третье.
Нам нужна в наших действиях разумная последовательность. Разумная последовательность. Какой бы мы предмет ни взяли, всегда обучение ему должно быть выстроено правильно. Не так, что там ребенок, например, пришел в библиотеку, знаете, ну что ли, математики. Вот. Ему сказали, вот стеллаж, там стоят книги по математике.
Хороший.
Да, он взял там что-нибудь такое. Там.
Красивое.
Смотрю, кто их подписан. Математические фокусы. Другую книжку взял там, вот анализ. Третью книжку взял там, еще там что-нибудь. Вот. Он так никогда не научится. Для того, чтобы научиться, нужно последовательно дать учебник 4 класса, 5 класса, 6 класса и так далее. Если ты способен, то можешь перепрыгнуть спустя 5. У нас все идет, допустим. Но так вот прыгать туда-сюда, мы не можем. Вот. Ну, например, Авдорофей. Авдорофей, как вот, учитель духовной жизни. Преподобный 7 века, который жил в Палестине. Которую книжку мы с вами будем...
Да. Душу полезное поучение.
Вот она, да, душу полезное поучение. Подобно Авдорофею. Вот он это примерно излагает это нам таким вот образом. В получение о том, что нужно проходить путь Божий разумно. Это 10-е поучение. Как желающие обучиться плотничеству не занимаются иным ремеслом, так и те, которые научиться хотят делу духовному, не должны заботиться о другом, но поучаться день и ночь в том, что как бы приобрести он ее, а не только... А иначе приступающие к этому делу не только не преуспевают, но и сокрушаются неразумно для себя. И вот дает он, цитирует он одного старца, который говорит, как же идти правильным путем. Он говорит, ходите путем царским и считайте версты. То есть нужно идти путем царским и считать версты. Что это такое? Царским и считать версты. Ну, во-первых, путь царский, путь царский – это путь между излишеством и недостатком. Всякой добродетель, да? Добродетель.
А почему царский называется?
Чтобы показать его ценность. Mm-hmm. Но по-другому мы можем сказать так, золотая середина. Mm-hmm. Почему середина называется золотая?
Ни много, ни мало. Ровно столько, сколько нужно.
Ну хочется же много.
Ну, это страсть.
Вот. Но Соломон пришел, например, он его попросил, Господи, не дай мне богатство
и мудрость.
Нет, это не по-русски, не нищеты. Потому что богатый может возгордиться, а нищий может возроптать. А вот так, чтобы хватало. Так вот, аккуратненько, не прожиток. И достаточно.
На Мерседес.
Ну, может быть, на Мерседес, да.
Плохенький только.
Плохенький.
Не на лишний. Не на лишний Мерседес.
На плохенький.
Значит, добродетель всегда находится в середине между... каким-то недостатком, да? Недостаток. Недостаток или излишество. Излишество. А ну вот, например, это пример самовара Дорофея, да? Храбрость. Это добродетель у нас, или что? Наверное, добродетель.
Да.
Но излишняя храбрость нет.
Трусость, наверное, да?
Трусость – это отсутствие...
Храбрости.
Отсутствие храбрости. А наглость... Наглость. Это такая излишняя, неразумная, нерассудительная
храбрость. Безбашенность, да, так?
Безбашенность. Ну и, например, здесь вот я напишу, допустим, лентяй, а здесь напишу трудоголик.
Надо угадать, кто между.
Да, кто между ними?
Кто же знает?
А?
Кто же знает?
Ну, кто?
Трудяга, наверное.
Трудяга, да. Трудолюбивый.
Трудолюбивый.
Ну, трудолюбивый, это же добродетель, да?
Почему от трудоголика отличаю? Ну, он трудолюбивый в меру, потому что не
любит.
А трудоголик это...
Ты много работаешь, Оль.
Да.
Не ценишь?
Излишне. То есть он все тратит на...
Но мы сейчас все такие трудоголики, получается, да? Ну, в современной жизни.
Нет.
Почему нет?
А кто не? Ну, мы сидим в офисе там до слез, наверное.
Ну, не по своей воле.
Ты работаешь, что ли?
Рабы горят? Нет, я согласен. Они не трудоголики. Трудолюбивый, да?
Нет, я не напрягаюсь.
Трудолюбивый.
Я.
Что ты ел сегодня? Семечку, да?
Видите, как вот, как легко уклоняться все время вот либо туда, либо сюда. Либо туда, либо сюда. Иногда мы, нам кажется, что что, например, вот это это противоположности, да? Трусость и храбрость – это противоположности.
Да.
Или, например, лентяй и трудолюбивый – это противоположности. Но это не противоположности. Противоположность будет...
Трусость, наглость.
Да, вот это с этим, и это с этим. Это с этим, и это с этим. Вот если мы эту... Значит, ну, это дорога у нас, да, вот эта дорога. Если мы ее посмотрим, так вот, так сказать, срез сделаем ее, вот, она примерно будет вот такая вот, вот середина. Середина – это вершина. На ней удержаться трудно. Человек все время скатывается либо в одну сторону, да, либо в другую сторону, он скатывается все время. Все время скатывается. Вот. Обращаю ваше внимание вот на что, что... Вот эта серединочка, она обязательно должна быть разумной, рассудительной. Вот эта вот мера, да? Вот это, найти вот эту середину между одним краем и другим краем, она всегда требует какого-то вот внимания, ума, работы ума, рассуждения, рассудительности, разумности. Всегда требует. А здесь человек что? Ну, просто, например, там испугался, убежал. Или, например, пошел там, наехал на кого-то. Тума не надо. А вот понимать, да, когда тебе нужно, значит, дать, а когда тебе нужно отступить. Вот. Это уже разумность. И это как раз и связано с родителями, да? Ну, вот. Значит, вот это вот значит пути, идти путем царским. Путем царским идти. А что такое считать версты? Считать версты. Считать версты — это значит осознавать, где ты находишься на этой дороге. Ну там терапии говорит нам так. Версты — есть различные ускорения, которые должен всегда считать и замечать непрестанно. Где он, до какой версты достиг, в каком устроении находится. Например, мы подобны людям, которые, имея намерение идти во Святой Град Иерусалим, и выйдя из одного города, чтобы идти в Иерусалим, некоторые прошли 5 верст и остановились, другие прошли 10, иные совершили половину пути, а иные немало не прошли по нему, но, выйдя из города, прибывают вне ворот в смарагдном предместье его. Ну, вышел из города, а вместо того, чтобы там идти в Иерусалим, зашел в кафе какой-нибудь там. Сидит там, кофе пьет или еще там что-нибудь. Вот. А некоторые, случаются, пройдут 2 версты и, заблудившись, возвращаются. Или, пройдя 2 версты вперед, отходят 5 назад. А другие дошли до самого города, но остались вне его и не вошли внутрь города. Вот так бывает и с нами. Значит, нужно все время стараться понимать, вот где я, как вот, например. Вот я, например, встречаюсь с каким-то человеком, он меня раздражает, да? Вот я начинаю с этим бороться. Вот как вот я, у меня раздражение меньше стало или больше только стало? Проходит оно мне или не проходит? Вот я сравниваю сегодня, завтра, послезавтра, там, через месяц. И смотрю, получилось мне что-то или нет. И, например, вот там сейчас пост будет, как вот у меня получается спаститься или не получается. Или я срываюсь все время. Вот, или я не срываюсь, или я научился уже там соблюдать какие-то вещи. Да? Вот так вот. Это и означает осознавать свое место на этом пути. Ну, как вот по дороге стоят эти самые столбы, да, с этим. Там 25-26 километров столбы, версты или поприща. Вот так я должен смотреть все время. Вот я иду, странник такой, я иду с палочкой, с рюкзачком. Вот я иду, вот смотрю, сколько я прошу. Приблизиться или не приблизиться? Достаточно ли я быстро иду или недостаточно? Не сбился ли я с дороги? Или, может, я куда-то там заехал вот туда? Значит, считайте версты. Поэтому, собственно, и у нас, и вот наша вот, вот такая проверка, она в основном у нас на исповеди. Должна быть. Бывает, что человек происходит на исповедь, тоже по инерции. Это неправильно. Он даже все время понимает, вот я пришел на исповедь, это точка контроля, вот она у меня. Точка контроля. Что у меня тут, какой набор? Что я сделал, что я не сделал. Там, что у меня, там, как Авдорофей тот же говорит, у меня если что-то делать, например, 10 грехов каких-то. Вот. А может быть, пройдет там месяц, он будет делать 9 грехов. Еще месяц пройдет, может, 8 или 7. Вот сколько я делаю грехов? А если я делаю столько же грехов, то, может быть, я как-то каюсь больше, может, у меня покаяние как Господь какой-то дал. Вот, или еще там что-нибудь. То есть я должен осознавать свое состояние, да? И сравнивать его, значит, вот здесь и вот здесь. Вот. Это у меня, например, там была вот одна исповедь, да? Одна исповедь. Это у меня вторая исповедь. А это у меня будет какая-то третья исповедь. Я должен посмотреть, вот этот я и этот я, насколько они у меня, насколько я стал там иным. Иным. Это у меня грехи написаны. Или Бог, посмотри, как там эти всякие головы. И так вот смотреть, и, например, вот по периодичности своих исповедей, или как у нас часто бывает, например, к Великому посту люди все-таки приходят так, каким-то большим таким чувством ответственности. Вот Великий пост начинается, да, и все-таки надежды, да, вот я сейчас постараюсь, да, соберусь.
Первую неделю и потом.
И должна опять сравнивать себя. Вот там, например, в прошлом году начался Великий пост. Какой я был? И какой я сейчас? Как я прошел пост в прошлом году? Как я, допустим, хочу пройти его сейчас? То есть все должно быть очень так вот разумно и сознательно. Вот, разумно и сознательно. Ну вот, вот эти вот три вещи, они, собственно, составляют наше делание. Первое, они являются таким вот залогом успешности нашей христианской жизни. Ну, вы понимаете, да, что христианская жизнь или там, например, наши аскетические какие-то усилия, это примерно одно и то же, да? Цель наша какая? Цель войти в Царство Небесное. Вот дорога, вот мы по ней идем. Вот. Значит, нам нужна благодать, чтобы побеждать наши страсти, потому что своими силами мы не справляемся. Нам нужна сила и труд для того, чтобы преодолевать. Вот. И нам нужна разумность, некая такая последовательность действий, которые мы,
значит, преуспели.
Да, для того, чтобы мы не тратили время зря. То есть не бегать взад-вперед. Одну книжку начал, почитал, там бросил. Другую книжку начал, бросил.
Узнаешь себя,
да? Да, да.
Ну, у себя узнаем просто в ситуации.
Я это хочу.
Ну, можно сказать так, что вот как, например, рисует еще кого-нибудь человечка. Ну, человек, который хочет победить, чтобы в поединке. Вот. Ну, во-первых, ему нужно быть храбрым, потому что если он будет трус, он победит, да? Во-вторых, ему нужно быть обученным. Потому что если он не умеет, просто тут, просто его техника на технику, да, ему. Но кроме всего этого, даже если он храбрец, и даже если он прекрасный там чемпион по этим самым мастер спорта, ну, в своем этом виде, ну, должно быть оружие. Если у него шпага будет картонная, бутафорская, неблагодатная, да? Неблагодатная, то он проиграет. Оружие, вот это благодать Божия, это оружие. Усилия – это тот подвиг, который требуется, да, христианский. И, наконец, вот, значит, это выучка. Выучка – это, собственно, есть вот эта вот аскетическая наука, которую человек должен надевать.
Больше филарет. Вопрос такой. Мы до какого-то определенного уровня доходим, вот люди доходят, и все равно назад скатываемся, бывает такие моменты, что до какого-то уровня дошел, вроде себя чувствуешь хорошо, а потом обратно покатился, еще с большей скоростью получается, вот, ну, по себе знаю, потому что. Вот это самое сложное, остановиться, ну, дойти и как бы, удержаться.
Видите как? Тут, во-первых, тут такое вещь, конечно, что человек с какими-то явными грехами грубыми, в общем и целом, если из желания, он справляется. То есть он перестает, крал перестает красть, да, блудил перестает блудить, пил перестает пить. Это, в принципе, так получается. Если человек искренне приходит к Богу, обычно он где-то там, год, два, три, он радуется. А дальше начинается уже такая вот более мелкая и тонкая работа, которой человек не хочет заниматься. То есть он понимает, что ему нужно вот здесь вот помолчать. Здесь ему нужно поднять себя на молитву. Здесь ему нужно отсечь какой-то помысл. Здесь ему нужно там держать глаза. И так далее. Если человек не этими вот вещами не занимается, то тогда вот это вот какое-то отступление в малом, оно ведет к отступлению в большем. Да? Потому что Христос нам говорит, верный в малом и во много будет верен. Это первая сторона. А вторая сторона – это то, что обычный порядок такой вот, когда Господь призывает к себе человека, он обычный порядок вот такой. Сперва Господь дает много даров. Много даров дает. То есть он дает вкусить человеку вот эту вот радость быть с ним, потом вкусить радость молитвы, радость таинства, радость вот вообще вот, ну, всего, что связано с христианской жизнью. Всего. Но этот период вот этот неофитский, он длится не очень долго. Такой, так сказать, медовый месяц, год. Это рай. Вот. А дальше что происходит? Дальше может быть то же самое, что все евреи, когда они вышли из Египта.
Человек расслабляется.
Вот они вышли из Египта, да? Вышли из Египта, значит, море расступается, там вот этот столб огненный, столб облачный. Вот, Моисей там ударяет, вода течет, там все это, все, что нужно, все, что нужно. А дальше, вот иди по пустыне. Год, два, три, четыре, пять. Вот начинает надоедать. Они говорят, а что все время манна и манна, манна и манна. Вот у нас там были мясо было там, были дыни у нас там в Египте, вот чеснок там. А тут одна манна. А они не понимают, что вот эта вот манна, да, они, как там же говорится, да, что манна, она была для человека вот той пищи, которая ему нужна, в его организме. Каждому эта манна была вот тем, что ему нужно, да? Вот. У каждого есть какие-то там, ну, особенности. Вот нужно там пожирнее, кому-то кислее. Вот. И вот эта манна, она этому человеку соответствует. Вот. И они забывали, что, например, овощ не стиралась. И одежда не ветшала, хотя они уже там много лет шли по этой самой пустыне. Они это не видели. Им нужно было здесь проявить терпение. И нам тоже. И после этого такого вот, такого розового периода, да, первого, неофитского, нам нужно проявить вот это вот терпение. А дальше происходит, значит, так, у нас есть человек. Не теряет вот этой вот готовности идти за Христом. И Господь ему посылает какое-то искушение. И человек преодолевает его, и этот благодать возвращается. И это похоже на то, как кто-то из отца говорит, как мать маленького ребенка хочет ходить. Она его ставит на ножки и говорит, отходит, и она несколько шагов говорит, ну, иди ко мне. А он стоит так, с ножки немножко переминается, боится, вроде приподнял ножку, а страшно идти. Потом решается и бежит, прям уже, можно сказать, падает на меня. Она его хватает. Говорит, ах ты мой мир, ах ты мой хороший, ах ты мой любимый. Вот это вот, собственно, и происходит с нами, если мы не теряем смелости. А часто люди вот эту смелость теряют, и им кажется, что ну чего ты.
Ходишь, да?
Да, вроде я все правильно делаю, в церковь вхожу там, на исповедь хожу, там правила читаю какой-то. Вот. Вроде все ничего, вроде правильно. А на душе тоска. А почему тоска? Ну, потому что ты главное потерял. Главное потерял. Поэтому тебе нужно брать себя за шкирку и идти вперед. Вот, вот так. Вот так. Значит, кто нас может научить всей этой премудрости? И святые отцы. Потому что научиться чему-то может только тот человек, который сам это все
испытал, да?
Да, испытал, протел, прошел этим путем. Ну, мы знаем, что отцов в Писании есть на разные темы. Есть, например, там, по догматическим вопросам, потому что церковь все время сталкивалась с какими-то уклонениями от веры. Есть много такой литературы, например, толковательной, там, беседы на Священное Писание, да, вот много. Там у нас Златоустова есть, там Василий Лев, потому что так далее, и так далее. А есть писания аскетические, которые, собственно, и учат нас, как спасаться. Вот. Причем есть книги разного рода. Есть, например, есть такие вот последовательные учебники, в которых изложен весь вот этот христианский путь от начала до конца со всеми вопросами, которые могут встретиться человеку на пути. Например, это вот святитель Феофан, затворник, великий наш учитель 19 века, Феофан. Путь к спасению. Путь к спасению. Еще одна его книжка. Это я вам не рекомендую.
Почему?
Эту или другую?
И другую тоже.
Почему? Сложная?
Учертание.
Православного, наверное.
Христианского.
А. Угу. Вероучение.
Вероучение. А вот третью книжку рекомендую, и мы с ней с вами будем в нее заглядывать. Что есть христианская жизнь? Или нет? Или что есть духовная жизнь, да? Как она называется?
Ну, пока ничего.
Что есть духовная жизнь, как она называется?
Да.
Что есть духовная жизнь, и как на нее настроиться?
Почему первый ты не рекомендую?
А это еще более сложно, потому что это...
А лестница будет?
Лестница обязательно будет лестница. Обязательно. Не подряд. А вот эта книжка, она попроще, потому что она построена как переписка святителя с одной девицей. И он, значит, примиряясь к способности восприятия этой девицы, так и все эти вещи излагает. Чтобы ей понять не было. Но это не значит, что там так легко все. Но такие вот книжки, да, вот это. Сюда еще можно отнести книжку преподобного Никодима Святогорца. Никодим. Святогорец. Который называется «Невидимый брат».
Угу. Есть такая.
«Невидимый брат». Вот эти книги, они представляют собой такой вот последовательный учебник. С этим так нужно делать, с этим так нужно делать. Что делать с языком? С языком так. Что делать, когда, например, тебя там правильный пример там одолевают? Нужно так делать. Что делать, когда ты победил в этой брани? Так нужно делать. А что делать, если тебя, например, стресс победил, и ты упал? Так надо делать. Там, что надо делать, там, как исправить там, ум свой? Так. Как исправить, например, там, лень? Так. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. В общем, все последовательно. Вот. Ну, когда все это обычно, это вообще говоря, тот же самый Феофан Затворник, потому что это его перевод, а частый такой вольный пересказ. То есть это все вот, вот Феофан Затворник, это такой столб, на котором это вот аскетическая письменность, да? Ну и наши, в общем, наши вот эти вот возможности спасаться по книгам. Здесь вот находит для себя такую вот показательную возможность. А есть книги такие, которые касаются отдельных вопросов, самых важных. Самых важных. Вот эту книжку Оптина называли «Букварь. Духовная жизнь». Букварь. И советую мне перечитывать каждый год.
То есть прочитал через год опять, да?
Как Евангелие. Потому что мы все-таки забываем все, да? Вы знаете, что у нас голова такая.
Древо какое.
Сдуваемое.
Как сито.
Да. Вот. Тут самые такие, самые важные вещи, да, например, там, вот то, что мы сейчас читали из поучения, о том, что нужно проходить Божий разумно и внимательно. Или, например, о том, что не должно полагаться на свой разум.
Как?
Ну, во всем нужно полагаться, да, во всем. Во всем. Понимать, что разум тоже может подвести, как и все остальное, да? Вот. Или о том, чтобы не судить ближнего. Тоже такие вот все.
Без треугольник. Без этого не проживешь.
О том, что не должно лгать. Что такое ложь вообще? Потому что ложь — это такое понятие. Многообразное. И так далее. Ну вот к такому же вот типу относится у нас еще книжка вот эта вот «Лестница». Да? Сама вот эта вот идея, само название, да, «Лестница», она как раз и передает вот эту вот последовательность пути духовной жизни. Что нужно сперва там, подняться на одну ступеньку, потом на вторую, потом на третью. А если ты прыгнешь сразу на пятую, ты можешь потом
упасть
и ушибиться. Да. Вот так. Значит, какие нам книжки нужны будут? Вот если у вас есть автография, то будет хорошо. Нет. Потому что из автографии мы, наверное, так половину прочитаем.
Подарили эту книжку. Я говорю, мне подарили эту книжку. Автографию в книжном здесь.
Да?
Ты просишь книги?
Нет, я пришла, ее не было, и мне подарили.
Автографию. А все остальное это будем заглядывать в разные. А что-то у вас звонки не дают нынче?
Нет, во вторник был.
Был, да?
Да, был.
Не положено все.
Вот у вас звонари.
Да? Ну там, наверное, кто зависит, а там кто дежурит, кто-то ходит, да, кто-то звонит, а кто-то не очень хочет звонить.
Не проинструктировал.
И всякого истину положите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаю.